Глава 20. Хотя я и успел среагировать, это мне не особо помогло. Деваться мне было попросту некуда. Велесов широко расставил лапищи в прыжке, и избежать его хватки было нереально. Единственное, что я успел, когда он сшиб меня с ног, это сгруппироваться, подтянув колени к животу, и не дать упырю прижать меня к полу всем весом. Силища в нем была нечеловеческая. Впрочем, я и сам не совсем человек, и только поэтому умудрялся сопротивляться. Любого другого он бы, наверное, придушил одним движением, сминая до хруста костей. Когти у него на пальцах за мгновение вымахали, что у того медведя, сантиметров по 10, из пасти торчали острые клыки, глаза, кажется, светились изнутри желтым янтарным светом. Я и сам рычал в ответ, как зверь, позволив дару на время взять контроль над телом. Иначе было не выжить. Все тело задеревенело от страшного, запредельного напряжения рвущего сухожилия и заставляющего мышцы чуть ли не лопаться изнутри. Но даже с учетом того, что я скопировал дар у Велесова, силы у нас были неравны. Мы попросту были в разных весовых категориях. И с точки зрения одаренности тоже. Аспект у нас сейчас был одинаковый, но сама аура у Демьяна была гораздо плотнее и насыщеннее. Все равно, что плотная вязкая масса против легкой дымки. Сколько же эдры он поглотил за свою жизнь? И из кого?
«Перестаньте! Перестаньте!»
Ввинтился в мозг звонкий, мощный голос, переходящий в странные вибрации, от которых заныли кости черепа, а все тело будто парализовало. Я не мог управлять руками и ногами, чувствовал лишь, как кожу будто пронизывают сотни мелких иголок. Демьяна тоже проняло. Он выгнулся дугой, обхватывая руками голову, и заорал в потолок. Я не сразу разглядел за его спиной чуть сбоку тонкий силуэт Рады. Девушка была в светлой вышитой ночнушке, длинной до колен. Стояла, выпрямившись и протягивая к нам руки в странной напряженной позе. Нет, не стояла. Парила, зависнув невысоко над полом. Эдра не просто исходила из нее. Она хлестала мощными концентрическими волнами, заполняя все пространство комнаты. Под ее давлением наши с Велесовым ауры съежились, будто опаленные пламенем лепестки. Сам Демьян, развернувшись, упал на четвереньки и пополз в сторону Рады, что-то рыча и протягивая к ней руки. «Не надо!» — расслышал я. «Рада, очнись, очнись!» Девушка вздрогнула, будто проснувшись, и наваждение мгновенно спало. Я успел разглядеть, как ее аура быстро, будто в обратной перемотке, снова сворачивается в тугое плотное ядро. В наступившей тишине самым громким звуком было хриплое сбивчивое дыхание Велесова. Огромный упырь дрожал, будто испуганный ребенок, не сводя глаз с дочери. Сам я тоже, впрочем, чувствовал себя не лучше. Сердце колотилось, будто сейчас лопнет. Помятая шея болела так, что я с трудом мог дышать. Рада, нетвердыми шагами приблизившись к Велесову, успокаивающе погладила его по взъерошенным, как волчий загривок, волосам. «Все в порядке», — прошептала она совсем другим голосом, уже привычным. «Я просто услышала, как вы сцепились, испугалась и дальше не помню». Она вдруг обмякла и потеряла сознание. Рухнула бы на пол, но Велесов успел подхватить ее на руки. «Что с ней?» — прохрипел я. «Не лезь!» — резко обернулся он, сверкнув клыками. Вампир бережно унес девушку в ее комнату и пробыл там несколько минут. Я к его возвращению успел более-менее оклематься. Мог бы даже сбежать, но отбросил эту мысль. С какой стати мне бежать из собственной усадьбы? Да и вообще, разобраться надо, чего это старик так психанул. Когда Велесов вышел из комнаты Рады, аккуратно прикрывая за собой дверь, я встал напротив него, скрестив руки на груди и вперившись в него злющим взглядом. «Ты какой белины объелся, Демьян!» — процедил я. «Молчи!» — рыкнул было он, но тут же вздрогнул, оглядываясь на дверь в комнату Рады. Похоже, боялся ее снова потревожить. Оттеснив меня подальше от двери, он тихо прорычал. «Кто ты такой?» «Сдурел, что ли? сын твоего князя Богдан».
«Врешь!»
— оскалился он, показывая крупные желтоватые клыки. Стоило больших трудов спокойно выстоять перед его яростным взглядом. Но у меня получилось. Мы замерли на несколько мгновений лицом к лицу, и я продолжал смотреть ему прямо в глаза. Он не выдержал первым. Отвернулся, нервно прошелся из стороны в сторону, как рассерженный медведь в клетке. Нападать он уже не спешил. Да и в целом эта его неожиданная атака была чем-то из ряда вон выходящим. Я привык видеть Демьяна очень сдержанным, осмотрительным, даже флегматичным. С чего он так взъярился-то? «Да что с тобой вообще такое?» — с искренним удивлением спросил я. «Объясни толком». «Я с самого начала неладное заподозрил», — продолжил он. «Чуял в тебе волка. Слабые отголоски, ты хорошо их прятал. Да мне и самому не верилось. Ты ведь и правда на Аскольда похож, как две капли». «Я и есть сын Аскольда. Фамильный дар Василевских — исцеление. А ты — зверь, волк, упырь, как нас называют другие нефилимы. Сегодня там, на боях, этого было уже не скрыть. Даже если так, что из того? Я все равно сын Василевского». «За дурака меня держишь?» Снова едва не сорвался Велесов. «Аспект у фамильного дара не меняется, даже через много поколений, а это... Тоже скажешь, Аскольд тебе подарил?» Он кивнул на стол, указывая на стилет с волчьей мордой на рукоятке. «Так ты из-за ножа так взъярился?» – удивился я. «Я же рассказывал тебе про убийцу Аскольда. Стилет этот я у него подобрал. Понравился просто. Думал продать потом, если деньги нужны будут. Но пока себе оставил». «Продать?» — презрительно фыркнул Демьян. «Гербовое оружие стаи? Ты сам дурень или меня за такого держишь?» Я со страдальческим видом вздохнул и примиряюще выставил перед собой руки. «Демьян, послушай, я ни хрена не понимаю, о чем ты. Давай сядем и спокойно все обсудим, только уж, пожалуйста, без клыков и когтей». Велесов тяжело сопел, буравя меня мрачным взглядом. Но, кажется, мне удалось зародить в нем сомнение. Уже кое-что. Драться с ним снова мне точно не хотелось бы. В этот раз Рада может и не спасти. «Я тебе не врал», — настойчиво продолжил я. «Просто не совсем все рассказал, как и самому Аскольду. Но я не враг тебе, правда?» «И что же ты утаивал? И почему?» — с подозрением нахмурившись спросил Демьян. «Ради собственной безопасности», — пожал я плечами. «Но я все объясню. Мне ни к чему с тобой ссориться. Сказать по правде, после смерти отца мне, кроме тебя, и доверять-то некому. Он обещал, что ты поможешь». «Легко ссылаться на мертвых», — огрызнулся вампир. Он снова прошелся по комнате, не спуская с меня взгляда. Я стоял спокойно, дожидаясь, пока он, наконец, чуть остынет. «Что ж, ладно», — подойдя к столу, Велесов тяжело оперся на него кулаками. «Даю тебе последний шанс. Выкладывай все. Только на этот раз без утайки. Кто ты такой на самом деле? И кто тебя подослал? Сумароков? Как стая вообще меня выследила?» «Ох и упрямый же ты, дед Демьян», — вздохнул я. Сев за стол, сгреб свои пожитки обратно в сумку и сдвинул ее на край стола. Потом выжидательно посмотрел на Велесова и усмехнулся. «Знаешь, в моем мире в таких случаях говорили, без пол-литра не разберешься. Так что давай, доставай свое пойло. Рассказ может быть долгим». Демьян все еще глядел на меня волком, но после недолгих раздумий сдался. Полчаса спустя мы сидели друг напротив друга, допивая бутылку травяной настойки, которую я про себя уже окрестил таежным виски. Я действительно рассказал ему все. И про свое чудесное воскрешение, и про амнезию, и про воспоминания из прошлой жизни, про разговоры с князем, про подробности своего путешествия в Томск. У самого Демьяна тоже выведал подробнее, из-за чего же это он так психанул. «Ты упоминал какую-то стаю?» «Да, в стае я изгой, и потому, когда подумал, что тебя подослали волки, за себя-то я не боюсь, но вот Рада...» «Понимаю. Но говорю же, я вам зла не причиню. У меня кроме вас во всем этом мире никого. Да и что за стая вообще?» «Что-то вроде тайного ордена, который объединяет таких, как я. Люди нас по-разному кличут. Кто-то упырями, кто-то вампирами, кто-то просто зверями. Еще при Петре нас объявили вне закона». «Почему?» «Много версий. Но я думаю, все из-за власти. Аспект зверя проявляется по-разному, но по сравнению с другими аспектами у него есть немалые преимущества. Например, мы, пожалуй, самые живучие из нефилимов. Убить матерого волколака – та еще морока. Порой даже отсечение головы не помогает. Пока Эдра сохраняется в теле, мы можем воскреснуть. Задумчиво пробормотал я. Повезло мне, конечно, тогда, в доме Аскольда, что я сразу вытянул Эдру из тела чужака. Действовал чисто по наитию, но оказалось, что выбрал наилучший вариант. «И с наследниками у нас нет сложностей», — продолжал Демьян. «Мы можем передавать свой дар, обращая других людей, даже обычных. Так что дворянские династии, основанные волками, были бы куда крепче и многочисленнее любых других. Вот нас и стараются держать подальше от власти». Охотятся за нами, истребляют. Все для того, чтобы волки не набрали слишком большое влияние. Впрочем, из-за этого мы лишь стали еще более сплоченными. А ты-то чего не поделил со стаей?
Ох, это долгая история и давняя. Не время для нее сейчас.
Наконец, когда на дне увесистой толстостенной бутылки плескалось едва ли четверть, я рассказал о главном, о своем даре. Отреагировал Демьян странно. Поначалу просто не поверил. И тогда в качестве доказательства я провернул небольшой трюк, который задумал давно, еще после прослушивания лекции Кабанова. Я выпросил у него кусочек жаркамня огненного эмберита. Велесов хранил их в здоровенном чугунном котле рядом с печью. Камешек выбрал небольшой, с куриное яйцо, и довольно горячий. В руках его держать было сложно, разве что... перекидывать с ладони на ладонь. Так что я положил эмберит на глиняную тарелку перед собой, накрыл его ладонью, не касаясь, сконцентрировался. Это было совсем не то же самое, что перенимать дар у живого носителя, так что эффект наступил после довольно продолжительной паузы. Я поначалу попросту не понимал, что конкретно делать. Но потом, когда нащупал нужный настрой, все произошло легко и быстро. Осколок эмберита воспринимался как некая емкость, наполненная сжатой, концентрированной эдрой. И я вытянул ее, заодно и переняв аспект огня. Эмберит, лишенный заряда, посерел и захрустел, покрываясь сетью глубоких трещинок. Я попробовал взять его в руку, но он вдруг рассыпался в мелкую труху, похожую на пепел. Еще некоторое время ушло на то, чтобы хоть немного освоиться с новой стихией. К аспекту зверя я уже успел более-менее привыкнуть и хотя бы в общих чертах понимал, как он устроен. Но энергия жар камня застала меня врасплох. Все тело охватило жаром и мелким болезненным покалыванием. Кожа пошла красными пятнами, будто от ожогов. Мне с трудом удалось приглушить влияние аспекта на организм, и только после этого я смог выдать хоть какой-то визуальный эффект. Фокус был простейший. Вытянув перед собой руку ладонью вверх, я сосредоточился и зажег на собственных пальцах огонь. Настоящий, жгучий. Нагретый воздух над ним подрагивал. На столе заплясали причудливые тени, но при этом самому мне он не причинял вреда. По крайней мере, первые пару секунд. Потом кожу начало ощутимо припекать, и я затряс ладонью, погасив пламя. Изнутри снова пошла волна жара, погасить которую оказалось еще сложнее, чем в первый раз. Огненная стихия, будто оскорбившись из-за моих попыток усмирить ее, прорвалась неожиданным шквалом. Я вряд ли бы совладал с ней, так что попросту развеял аспект раньше, чем огонь успел причинить мне серьезный вред. Обошлось парой волдырей на ладони. Уф, все-таки не все аспекты одинаково просты в освоении. Недаром, говорят, с огнем шутки плохи. Велесов, наблюдавший за всем этим, будто оцепенел. И во взгляде его сквозило странное чувство. Если бы я знал его похуже, то решил бы, что это ужас. Но сложно было представить себе, что этот здоровенный, как старый медведь, вампир может чего-то бояться. Нет, это был не страх. Скорее, что-то вроде благоговейного трепета. Пересмешник. Тихо, одними губами, прошептал он. «Что-что?» Встрепенувшись, будто очнулся ото сна, Демьян возрился на меня с нескрываемой тревогой. Не выдержав, поднялся и прошелся по комнате. «Ты кому-то еще рассказывал?» — спросил он. «Аскольду? Бабе той в поезде? Или, может, фокусы подобные показывал?»
«Обижаешь? Я и тебе бы не рассказал, если бы ты на меня не начал думать всякое».
Чуть успокоившись, он сел обратно за стол и тяжело вздохнул.
«Ох, Богдан, уж лучше бы ты и правда оказался волком, или от отца дар перенял».
Я беспечно пожал плечами.
«Ну, какой уж есть. Дар этот, конечно, имеет некоторые недостатки, но в целом довольно полезный. Осваиваю вот потихоньку».
«Ну чего ржешь-то?» Слушая меня, Демьян и правда нервно рассмеялся, недоверчиво покачивая головой. «Ты, видно, и правда не от мира сего, парень, и до сих пор толком не понял, куда вляпался.
Так объясни, как ты там сказал, пересмешник? Аспект такой, редкий?»
«Вроде того. Вообще аспектов не так уж много, по крайней мере таких, которые могут прижиться у людей. С дюжину, может, чуть больше. Просто проявляются они очень по-разному, поэтому и считается, что двух одинаковых нефилимов не бывает».
«Хм, вот оно что. Но давным-давно, когда еще чудовища из Сайберии перли постоянно, а не как сейчас набегами, ходили слухи об особых демонах. Их и называли пересмешниками. Нефилимы боялись их, как самого дьявола. Правда, до сих пор непонятно, правда это или только легенды. Я-то уверен был, что в раке.
А люди с таким даром бывали?»
«Может, и бывали, но я таких не слыхал. Оно и понятно. Даже если такой и объявился бы, его бы сожрали сразу же, пока дар не успел развиться. Так что и тебе придется скрываться, иначе не сносить тебе головы. Я это серьезно, не усмехайся. Если нефилимы прознают, за тобой настоящую облаву учинят. Всех подтянут. И охранку, и священную дружину, и обычную полицию. И даже сами на охоту выйдут».
«С чего бы это? Это как со стаей? Боятся конкуренции?»
«Хуже, Богдан, гораздо хуже», — невесело усмехнулся он. «Даже с волками нефы, наверное, рано или поздно договорятся, но с таким, как ты, никогда».
«Да почему?» — воскликнул я чересчур громко. Выпитое все же давало о себе знать. В голове шумело, язык здорово заплетался.
Велесов шикнул на меня, оглядываясь на комнату Рады. Придвинулся ближе и прошипел. «А ты до сих пор не понял? Ты угроза для всех них, угроза самому их миру».
Хоть мы и были одни в комнате, Велесов подался вперед, наклоняясь к самому моему уху, и проговорил тихим, вкрадчивым голосом фразу, от которой у меня невольно дрожь пробежала по хребту. До меня, наконец, дошло. «Пересмешник. Это ведь идеальный убийца нефилимов».